Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 14 октября по новому стилю, 1 по церковному календарю. Поздравляю вас с праздником, с покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. Сегодня же Православная Церковь совершает память апостола от 70 Анании, преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Саввы Вишерского Новгородского, священномученика Михаила Пресвитера, священномучеников Александра и Георгия Пресвитеров, мученика Домнина Солунского, преподобномученика Михаила игумена Завийского и с ним 36 преподобномучеников. Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего. Сегодня же совершается празднование в честь Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божьей Матери. Праздник Покрова – один из излюбленных в нашем русском православном народе. Он был установлен в XII веке русской церковью, хотя историческим основанием для него было поражение аравитян-мусульман, или сарацин, как их называли в Средневековье, и спасение от них заступлением Богородицы византийского Царьграда. Интересно, что по другой исторической версии поражение под Царьградом потерпели наши с вами полудикие предки. Таким образом, русская церковь празднует события, происшедшие в давние времена и происшедшие не в русской земле, а на далекой чужбине, в греческом Царьграде или Константинополе, более 1000 лет назад, когда не было еще и русской церкви. Событие это совершилось во Влахернском храме в присутствии многочисленного народа. Но зримо оно стало лишь для двух друзей во Христе, блаженного Андрея и его юного ученика Епифания. Оба видели, как в храме предстояла, молясь о мире и людях, сама царица неба и земли, как плакала она о грехах человеческих и как осеняла молящихся своим амофором. Кроме них никто в храме не удостоился этого дивного видения. Через блаженного Андрея и Епифания и узнала церковь о радостном явлении Богоматери. Кто же был этот блаженный избранник, Андрей? В великом городе царственной Византии святой Андрей был одним из самых нищих, убогих и худородных. Под личиной вольного юродства он утаил от людей светлый свой дух и благодатную премудрость. В Византии он был чужой, еще с детства был продан в неволю. Он был родом из Скифии, в славянском переводе слово «скиф» было переведено как «славянин». Поэтому возникла версия, что Андрей был выходцем из славянского народа. К нему очень привязался его господин Феогност, и Андрей получил в его доме воспитание и образование, проявил особую способность в письме, по этой причине имел должность писца. Но некое видение от Бога призвало его к подвигу юродства Христа ради. Он сложил все свои дарования у подножия креста, облегшись странным и смехотворным безумием. Этого-то внешне безумного, странного человека и избрала в тайники свои во Влахернах Божия Матерь. Не избран патриарх или кто-либо из епископов, священников или иноков, или царь со своими вельможами, но избрала Божия Матерь Андрея, считавшего себя за ничто и поставившего себя ниже всех людей. Он увидел Божию Матерь не один, а вместе с благоговейным юношей Епифанием, которого Андрей отвратил от блудного греха и неоднократно помогал советами и наставлениями. Он любил своего учителя не за ум и ученость, не за богатство и славу, и не разлучился со своим другом в великом и утешительном видении. Было это в конце жизни блаженного Андрея. Присутствуя на всеночном бдении во Влахернах, Андрей увидел, как Богоматерь входила в храм через царские западные врата в окружении воинств небесных и множество угодников Божьих. Рядом с нею были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Богоматерь приблизилась к амвону, и святой Андрей спросил Епифания: «Видишь ли госпожу и царицу мира?» На что тот с трепетом ответил: «Вижу, отче, и ужасаюсь». Помолившись, Пречистая сняла с головы своей амофор, подобно молнии блиставшее покрывало, и простерла его над городом. Святая Церковь празднует великое и радостное откровение о светлом покрове над миром, о великой любви Богоматери. Ибо не только во Влахернском храме 1000 лет назад молилась слезно Богородица, но молится всегда и до скончания века. И не только над теми, кто был тогда в храме, простерся честной амофор Владычицы, но и над всем миром, и над всем родом человеческим, и над нами грешными сияет спасающий покров Богоматери. Она посредница между землей и небом, ходатайца о мире перед престолом Божьим. Мир не оставлен в своей скорби, человек не одинок в печали. Вот что говорил в проповеди на этот день святой Феофан Затворник в 1863 году. «Не отклоним покрова Богородицы, и он прибудет на нас. Нежная мать бережно опрятывает дитя свое, и ему тепло и покойно, пока не разбросает он покровов своих. Так и с нами. Бережно хранит нас заступница наша. Не будем сами порываться из-под покрова ее, нашей небрежностью и своенравием, и навсегда прибудут на нас ее заступление и милость. Спросите, что же именно для этого нам надо делать? Отвечу. Пребывайте там, где Матерь Божья обычно являет милость свою, покрывая там всех, она и вас прикроет. Видите, где было первое всенародное явление покрова ее? В храме во время всеночного бдения. Спешите и вы в храм Божий на благоговейную молитву всякий раз, когда имеете возможность, а паче в воскресные и праздничные дни. Все храмы обходит владычица наша и всякому дает потребное по мере труда его и усердия в молитве. Не забудет она ни одной души, болезненно вопиющей к ней, и во время благопотребное явит милость свою. Так в храмах Божьих одна часть амафоры Матери Божией. Не уклоняйтесь от храмов и будете под ее покровом. Видели вы изображение Матери Божией всех скорбящих? Матерь Божия стоит на воздухе. От нее рассылаются ангелы ко всем скорбящим с благопотребной помощью, или от нее исходят лучи и ударяют на требующих ее помощи, просветляя их душеутешением и врачеванием их болезней душевных и телесных. Спешите к всем скорбящим и вы. И луч милости Пресвятой Богородицы, осеняя их, осенит и вас. Так над скорбящими всякого рода другая часть амафоры Владычицы. Почаще будьте среди них с посильной помощью и привлечете на себя амафор ее милости. Сегодня Православная Церковь вспоминает преподобного Романа Сладкопевца, в жизни которого явно проявилось заступничество Божьей Матери. История сохранила очень мало данных о святом Романе. Он родился в конце V века в еврейской семье в городе Эмесе, близ Бейрута. Согласно древнему житию, он там служил диаконом. Но другое предание говорит, что святой Роман был рукоположен в диакона уже в Константинополе, что было много позднее. В его житии говорится, что Роман проводил аскетический образ жизни. Сохранилось также предание, что прежде получения чудесной помощи свыше он был безграмотным. То ли низкий моральный уровень жителей Бейрута, то ли какое-либо иное побуждение было у святого Романа, но он оставил Бейрут и переселился в Константинополь. В столице он получил место пономаря в одном из храмов. Дни он проводил вместе своего служения, усердно трудясь в храме, а на всю ночь уходил во всегда открытый храм Божьей Матери во Влахернах. Спустя некоторое время он перешел на службу в Патриарший кафедральный собор столицы. Здесь своим усердным служением он обратил на себя внимание патриарха Ефимия. В греческой церкви, как и во всех балканских церквах, пономари были одновременно и псаломщиками, то есть совмещали службу уборки храма с клиросным служением. Но в отличие от других служителей храма, святой Роман не умел читать и не мог петь церковных песнопений. Однако патриарх приравнял его в отношении жалования к другим служащим храма, которые несли также и клиросное послушание. Это вызвало их раздражение на Романа, которое перешло в открытое негодование. Его всячески притесняли. Чувствительной душой добрый, сердечный Роман очень от этого страдал. И вот однажды во время совершения царских часов в навечерие Рождества Христова, когда в храме присутствовал император Анастасий и было много духовенства и мирян, певчие насильно вытащили Романа, который был в это время занят лампадами, на амвон, говоря: «Получаешь равное с нами жалование, неси равную с нами службу». Преподобный не умел петь и не мог прочесть текста, а потому со стыдом покинул амвон. Тогда Роману казалось, что выхода нет, и, рассуждая по-житейски, он был прав. Сказать о своей обиде было некому, обратиться к патриарху, но он лицо слишком высокое и недоступное, да часто и нельзя ожидать сердечности от тех, которые достигли высоких постов. Кроме того, если бы патриарх и принял бы участие в нем и сделал бы выговор клирикам, то можно себе представить, как они стали бы ему мстить. Но когда положение действительно безнадежно, когда человек совершенно не в силах помочь себе и не от кого ему ждать поддержки, и в то же время он отчаянно в ней нуждается, вот тогда-то и являет себя помощь Христа и его матери. И вот после окончания службы, когда все ушли, Роман повергся ниц перед образом Божьей Матери и со слезами просил ее не оставить его своей помощью. В печали он пришел домой и уснул. Во сне ему было видение, которое совершенно изменило его жизнь. Он увидел Божью Матерь, в ее руках был маленький свиток, и она тихо сказала: «Открой уста». И когда Роман сделал это, владычица вложила в его уста этот свиток и сказала: «Съешь его». Он проглотил свиток и тут же проснулся, и почувствовал в сердце необыкновенную радость, и ощутил, что разум его просветился. Возвращался он в храм с торжеством и радостью, и в сердце его слагалась чудная песнь. Началась божественная служба. Храм был полон, служил патриарх, сонмом епископов и священников, присутствовал царь с вельможами и военачальниками. Наступило время пения кандака праздника, и вот, к удивлению, даже немалому страху других клириков, на амвон зашел Роман. Он раскрыл свиток, который держал в руках, и начал вдохновенно петь сочиненное им песнопение. Какой была мелодия этого песнопения, мы не знаем, но слова его нам известны, и ежегодно мы торжественно воспеваем их на Рождество Христово. «Дева дней из Пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят, волсви же со звездою путешествуют. Нас бы ради, родися от рача млада, привичный Бог». В нескольких строчках здесь представлена и глубина догматической тайны, и обширность евангельской повести о Рождестве Христове. Вечное чудесно сочетается с временным. Небо с землей, невместимое, слилось в гармонии с крайне ограниченным. Бог сошел на землю и ради человека стал человеком. И земля принесла своему Творцу в подарок пещеру, небо – звезду, а человечество принесло Богу пречистую и преблагословенную Деву Марию, участвовавшую в примирении нас с Богом, чтобы ему принять человеческую плоть от той, которая всю свою жизнь отдала Богу совершенную жертву. Затем Роман пропел 24 икоса, которые сопровождали этот кандак. В настоящее время после кандака читается только один икос, и кандак не воспевается на амвоне с той торжественностью, как это было при святом Романе Сладкопевце. Все бывшие в храме были глубоко тронуты. Преподобный Роман свернул свиток и смиренно сошел с амвона. Патриарх немедленно пригласил его в алтарь и спросил, каким образом составил он это боговдохновенное сочинение. И святой открыл ему все. Патриарх предложил Роману диаконское служение в соборе. И тогда, вероятно, Роман открыл патриарху, что он уже имеет диаконский сан и живет монашеской жизнью. Клирики, которые перед этим обижали святого, припали к его ногам, прося у него прощения и моля его взять их в свои ученики. Преподобный сразу же простил их и исполнил их просьбу. Впоследствии Роман написал множество кандаков, до нас дошли 85 из них. Умер святой Роман Сладкопевец в Аввазском монастыре под Константинополем около 555 года. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю с престольным праздником всех клириков, прихожан и служащих всех храмов нашей епархии, освященных во имя Покрова Божьей Матери, а также редакцию православной молодежной газеты «Покров». Да покроет Матерь Божья всех вас от всякого зла честным своим амофором. Прощаюсь с вами до завтра. Храни вас Господь.